Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами снова Спортхаб. И мы постараемся опять рассказать вам о самом интересном, что происходило в велоспорте. Наш замечательный тандем в виде Алексея Борисовского и я, Саша Маноха. Постараемся рассказать вам о том, что же происходило в последние три недели. Последние три недели была великолепная многодневка, одна из трех основных многодневок сезона – Джиро ди Италия. Очень много событий, очень много калейдоскоп буквально того, что происходило, много смен лидеров, и в конечном итоге выиграл ее человек, на которого мало кто, мягко говоря, ставил в самом начале, человек из не самой велосипедной страны, он из Эквадора, это Ричард Карапас. За ним расположились впоследствии на подиуме Нибали и Роглич, Винченцо Нибали и Примош Роглич. И вот мы сегодня постараемся с Лешей поговорить о том, что же, как происходило. Помогать нам в этом будет, как всегда, наш спонсор GGBet, больше, чем букмекер. Регистрируйтесь с промокодом SportHub и получите бонус 100% на первый депозит до $50. И отдельное, конечно, хотелось бы спасибо сказать нашему техническому партнеру HyperX, который вот наконец-то выписал и мне замечательные наушники. Я надеюсь, что слышно будет меня лучше теперь, разборчивее. И мы, в свою очередь, сможем разобрать, что же происходило на Джиро. Леш, ну скажи, давай, вот основной цимус всего происходящего в Италии. Как тебе понравилось вообще? Оправдало вообще ожидание то, что происходило в Италии?
Всем привет. Ну, я думаю, что оправдало. Ну, потому что, во-первых, мы получили вообще неожиданного победителя этой гонки. И прежде всего, как бы захватывала борьба именно, как бы это сказать, ментальная, да, вот между Нибали, Рогличем, и что вот эта вот самая ментальная борьба, они где-то вдвоем и проспали Карапаса, который, конечно, и был самым сильным именно гонщиком в горах, да, на этой гонке, но все-таки, наверное, не было бы такого разрыва перед последней разделкой. И вот, если бы Нибали и Роглич не переглядывались так сильно. И вот как раз-таки с ними это сыграло злую шутку, что они определили именно друг друга как основных именно конкурентов где-то после травмы Тома Дюмулана. Вот, а Карапас как бы, ну, как минимум на одном этапе он уехал просто беспрепятственно, то есть этап был, кажется, 13-й, а потом вот этап был еще следом до Курмайора. Ну, там, конечно, Карапас был явно самый сильный, и он привез просто 1,5 минуты, и, ну, уже не потому, что, наверное, ну, на него не смотрели, а просто потому, что он был сильнее.
То есть вот ключевой вот этот 14-й этап, да, когда Карапас, в принципе, после горы он выигрывал порядка 30 секунд, там был Коль де Сан-Карло, на котором он выиграл 30 секунд, и спуск, за ним действительно устремились оставшиеся уже без оруженосцев и Роглич и Нибали, и вот я абсолютно не понял, что произошло вот на самом спуске в конце, когда они поняли, что они его не доберут с одной стороны, но с другой стороны они просто остановились. То есть, ну, я видел много чего, но вот этот 14-й этап и переломное, как он уезжает все дальше от них, а они просто стоят на месте и ждут, когда кто-то из Бахрейна доберет их, из тех, которые тратили силы на горы, чтобы вытолкнуть их вперед, и опять потянет за собой, вот, наверное, здесь было, как ни странно, Джиро и проиграно. Потому что Карапас еще с третьего этапа, он уже проигрывал порядка минуты лидерам, больше минуты. То есть никто его всерьез не воспринимал. И даже победа на каком-то там на первой неделе, ну, было прекрасное подспорье для Мовистара. И что дальше? Вот здесь перелом был? Или вот дальше они тоже, и дальше они не смогли с ним совладать? То есть они неправильно рассчитали силы, оглядывались, Нибали оглядывался на Роглича все время и видел только в нем потенциальную угрозу. Так выходит.
Ну да, он 100% только в Рогличе на тот момент уже видел свою главную угрозу, и у Нибали была главная цель, это именно заставить именно Примоша здесь этот отрыв добирать из Карапаса и Йейтса. Вот, и произошла классика открытого велоспорта, действительно. И то, что мы очень часто видим в однодневках, да, когда уже в конце остаются одни только капитаны, и уезжает и вперед один гонщик, которого, ну, как бы не сильно кроют, да, какой-то фаворит второй величины, и ему дают отъехать, но в то же время вот эти главные фавориты, никто из них не хочет работать и вести за собой своих же конкурентов, то есть тратить силы. А здесь у Нибали была явная цель, чтобы Роглич работал, чтобы Роглич тратил силы, потому что ему нужно было сбрасывать Роглича в следующих горах, а это можно было сделать только если словенец где-то потратится немножко больше. И потому, конечно, Нибали решил уже отпускать Карапаса, ну, чтобы он стал уже реальной угрозой и для словенца, который на тот момент уже как бы выиграл прилично у Нибали, вот чтобы тот именно уже добирал сам, а не Нибали и не еще другие, и не Астана там та же самая, ну, уже чтобы они не тратили силы вместо Роглича. Ну, Карапас все равно был сильнее на этом этапе, и в целом, и на всей Джира, как показала последняя неделя, тоже просто Карапас не проявил ни одной минуты слабости, в отличие от того же Нибали, в отличие и от Роглича, и особенно от Йейтса, и Лопеса, и остальных. Вот, потому, конечно, и эта роль сыграла, и то, что он был сильнее, и, конечно, командная сила и Мувистара, у которых было очень часто 3-4 гонщика в помощь, и тот же Микель Ланда, который в очередной раз, несмотря на свою репутацию такого, ну, как бы не самого командного, да, ну, вообще персонажа, с его, ну, вот, как он в том же Sky, в Астане, сколько он высказывался, что я должен быть лидером там, но все равно, в принципе, Ланда каждый раз он свои амбиции куда-то поглубже засовывал, да, ради капитанов, и все-таки работал, вот, ну, как бы всегда на капитана и жертвовал где-то своими результатами. Это произошло в этот раз, и они с Карапасом очень хорошо, ну, на мой взгляд, они сработались в этой гонке, и здесь Иланде огромный респект за эту помощь своему партнеру по команде. Ну, а Карапас постарался отдать уже на последнем горном этапе своему товарищу все, что мог.
Да, это смотрелось очень красиво. Я давний поклонник Мувистара, еще со времен Банеста, болею за эту команду. И честно скажу, я просто млел от того, что я видел, что это было лучше вообще вот командное действие, взаимодействие команды Унсуэ. Это было, наверное, лучшее, что я видел за очень-очень много лет, если не вообще лучшая велогонка в их исполнении. Потому что так, как он расставлял, вот как такой шахматист, который правильно расставляет по своим позициям определенные фигуры, и Амадора, и Педреро, все время кто-то был в отрыве от Мувистара, все время кто-то мог подхватить то Ланду на отдельных этапе, то с Карапасом сработаться. Это смотрелось великолепно. Мы еще до Джира говорили о том, что лучшая команда это Астана, и она действительно проявила себя, несмотря на слабость определенную Лопеса и его
Но
неудачные
они три
выступления.
этапа выиграли.
Да, совершенно
Два
верно. Именно
Бильбао
таким
взял.
образом. Да, совершенно именно таким образом. Но в результате Мувистар всех переиграл, мне кажется, и это просто было в одну калитку. К сожалению, Ланда не получил свое третье место, которое все никак ему не дается на больших велогонках. Но будем надеяться, что, может быть, в будущем в другой команде, может быть, в этой же команде он сможет себя
Ну,
проявить.
кстати, говорят, что он как раз-таки будет на месте Нибали в следующем году в Бахрейне. Очень связывают его именно имя с этой командой, с переходом туда, как бы Нибали уже уходит в трек. Но у меня к тебе вопрос будет по этой гонке по Мувистару. На этой же гонке спортивным директором был не Унсуя, а британец. Вот я его, к сожалению, забыл его фамилию. И вот как раз-таки с его фамилией связывают и вот эту улучшенную тактику команды, потому что он действительно, ну, очень грамотно тактически была выстроена гонка с вот этими всеми с Амадорами в отрыве, с Педреро, который тащит в гору, и Карапаса, и Ланду. Вот скажи мне, вот тебе не кажется, что с Унсуе на Тур де Франс опять будет то же, что мы видели раньше у Мувистара, вот эта вся чехарда с двумя-тремя лидерами и полнейшее вообще непонятно с ролями у них?
Ты знаешь, ситуация такова, что ну, на самом деле они просто выжили максимум уже из этого сезона. То есть, ну, выиграть один из трех престижнейших велогонок для команды в текущем состоянии с непонятным составом на следующий сезон, это, мне кажется, предел мечтаний. Потому что при всем том, что говорит сейчас Кентана, при всем том, как себя пытается восстановить Вальверде, ну, вот эти внутренние ресурсы, которые сейчас нашлись, и то, как они себя проявили, это, мне кажется, уже вот они полностью закрылись свои вопросы на сезон. То есть я ничего не жду от Тур де Франса. Мне не кажется, что там будет что-то сверхмощное от них. Да? Мне кажется, что они будут гоняться за отдельными этапами. Может быть, там неплохо себя проявят там, на топ-5 генерала. Но я абсолютно не думаю, что они должны ставить себе какие-то завышенные задачи. Потому что Вальверде сезон уже не заладился. Кентана, как всегда, со своей тренировочной программой, это что-то такое хорошо, если он сможет себя проявить и наработать на свой же контракт вне команды наверняка на следующий сезон. Но я бы не стал сильно акцентировать на этом внимание. Мне кажется, что они выложились на полную, и это прекрасный результат для команды. И теперь можно с открытым забралом спокойно уходить и на Уэльту, и на Тур, и все будет прекрасно.
У Movistar реально сложная ситуация с контрактами, да, на следующий год есть только у трех гонщиков сейчас контракты. И единственным таким как бы суперважным из них можно назвать только Марка Солера, наверное, потому что и Карапас, и Ланда, и Кентана, и Вальверде, они все свободные агенты. И сейчас, допустим, то есть как бы Ланду связывают с командой Нибали, с Бахрейном, да, то есть на его место. Кентана уже практически одной ногой в проконтинентальной французской команде Аркея Самсик. А вот Карапас уже практически в Инеосе. Ему дают и 1,5 миллиона евро в год ему дают. Это деньги очень большие, как для Карапаса до Джира, да, потому что контракт этот еще тогда согласовывался с Инеосом. И здесь у меня к тебе еще есть несколько вопросов. Во-первых, не протупил ли Movistar, что не попытался повысить зарплату эквадорцу еще и после прошлого года? Потому что у Карапаса была зарплата всего 150 тысяч. Это ну, как бы копейки вообще для человека, который был в топ-5 Джира прошлогоднего. И стоит ли Movistar его пытаться удержать, как-то перебив контракты Инеоса?
Ну, во-первых, я скажу, что я не верю, что Вальверде может уйти. Это исходя из первой части того, что ты сказал. Мне кажется, что то, сколько их связывает вместе с Унсуэ, вообще не подается никаким денежным описанием. То есть он как бы и символ команды, и его так любят, это как родной дом для него. Может быть, я ошибаюсь, посмотрим. Что касается Карапаса, понимаешь, вот такая ситуация, что они сами вырастили из него человека. То есть они сделали из него. Это очень многие гонщики через этого прошли. Это были и Карпец, и многие другие, которые начинали в Мувистаре и считались как бы прекрасными звездами. Тут же вспомнили Леон Санчес, который уходил из Мувистара после того, как он выиграл Париж-Ниццу. Очень много людей через это прошло. И каждый раз Унсуи находил новых каких-то заменителей. Я не говорю, что это самая какая-то малооплачиваемая команда, но мне кажется, что, например, на смену того же самому Кентани можно за хорошие деньги подписать других людей. Вот они сейчас
Энрик
показали,
Мас.
что Мас, да, это одна из первых целей. Ланда так и не раскрылся за 2 сезона. Но мне очень жаль, он очень классный велогонщик, но не выходит. Но он должен давать результаты за те немалые деньги, а наверняка он получает больше, чем Карапас. Но в такой ситуации он попал, в такую ситуацию команда попала. Что ж тут попишешь? Ничего не сделаешь. Мне кажется, что с командой все будет в порядке, они немножко перезагрузятся, они опять наберут новых талантов, тем более они показали себя, это как визитная карточка Джира, вот мы можем из вас за 150 тысяч вы будете работать, потом получите 1,5 миллиона. Я понимаю, что это не всегда так работает в велоспорте, но это торговая марка, с которой как бы очень сложно отказаться гонщикам, которые ищут себя в пелотоне, которые ищут себя на самом высоком уровне. Поэтому я думаю, все будет в порядке, вот эта перезагрузка, она в чем-то даже нужна. Если Карапас уйдет на больше деньги, ну, честь и хвала ему, молодец, я очень за него буду рад. Вальверде останется, Кентане давно уже нужно было уходить, если бы он ушел год тому назад, было бы, наверное, еще лучше. А так все потихонечку. Соляр может наконец-то раскроется. Вот такая вот надежда. И я так понимаю, что он Унсуи на это надеется. Я думаю, что с командой все будет более или менее неплохо. Я не вижу больших потерь. Это нормальный процесс, который складывается с каждым коллективом, если, конечно, у него не столько же денег, как у Инеаса.
Окей, с Мойстаром разобрались. Еще хотелось бы обсудить слегка подробнее и двух других, да, это Винченцо Нибали и Примош Роглич, потому что, на мой взгляд, эта Джира дала ответы по ним, собственно, сейчас, да, в данный момент. Начнем с Нибали, наверное. Нибали показал свой лучший гран-тур с 2014 года, когда он взял Тур де Франс. Просто превосходная форма, но где-то немного не хватило его вот на третью неделю, да, мы говорили еще и до старта Джира, что Роглич, скорее всего, просядет ближе к третьей неделе, но так вышло, что Нибали тоже был не в самом соку. Но все равно Нибали 1 минута Карапасу проигрыша. И, в принципе, он раскатал Роглича в своей вот этой игре, которую он затеял с ним. Это были и психологические игры, как и на трассе, так и вне ее, с вот этими с интервью, где он говорил, что на что Роглич лучше бы работать и молчать вообще, ну, а не прятаться за спиной других, и в том числе него самого. И вот Нибали, мне кажется, что он, во-первых, он доказал, что он по-прежнему в 3-4 года он является очень крутым генеральщиком, одним из лучших, если вообще не лучшим в мире. И контракт с треком, ну, он полностью его как бы, ну, уже заслужил, да?
Абсолютно с тобой согласен, но вот опять же, вот этот крен на Роглича, все свои силы, весь свой разум, все свои взгляды он оставил на этом велогонщике. То есть настолько он его боялся перед Джиро, что он абсолютно не смотрел, не оглядывался по сторонам. И вот это было настолько заметно, то есть он пасет одного человека в пелотоне. Ну, пасет, в принципе, абсолютно по делу, но тем не менее, он таким образом, он как раз вот этим 14-м этапом проиграл велогонку. То есть мне казалось, что к третьей неделе он был готов намного лучше, чем Роглич. И это показало ли, в принципе, сама по себе третья неделя. Если бы он немножко больше поработал на определенных этапах, это первое. И второе, его эмоциональная составляющая. Вот через все этапы, которые мы смотрели, у него все время происходила какая-то оживленная дискуссия с другими гонщиками, которых он считал, что они должны немножко больше работать, чем он. Не всегда я с ним согласен был, вот смотря, конечно, с телевизионного экрана, но казалось бы, что он немножко вот перебарщивает. Понятно, что у него на этом Джира стояло очень много на карте, может быть, даже больше, чем у всего пелотона, в котором можно противопоставить его карту, но в целом его поведение немножко вот как-то слишком чересчур эмоционально было. То есть это не какой-то был дядька, какой-то как молодой юнец, который вот все время хочет чего-то добиваться и требует чего-то большего, чего нельзя достичь. Прекрасная велогонка, он выжил из себя максимум, он показал, что он может быть топовым, он заработал абсолютно заслуженные деньги, непонятно, как дальше в треке будут, потому что любят они вот собирать, да, звезд, которых после 30 с хвостиком лет.
После 35 уже даже.
Да, я даже, да, то есть, ну, назовем вещи своими именами, после 35, то есть, как бы, это очень интересная такая авантюра определенная, то есть, поставить все на него, без сомнения, он топовый гонщик, но сколько еще он сможет, и не было ли это пиком и вообще его формы за следующие 3 года? Вот в чем вопрос. И тебе не кажется, что мне показалось, что вот, ну, вот как бы больше, чем он сейчас выдал, он уже выдать не сможет. Я рад был бы ошибаться.
Ну, это правда, наверное, да, что, ну, это был идеальный гран-тур от него, вот по его нынешним, да, возможностям. Но, во-первых, не факт, что на каком-то из гран-туров будет такой, ну, объективно очень мощный горняк, как Карапас, и который и при этом будет в качестве такой темной лошадки, да, что ему там дадут уехать и набрать время. То есть, в принципе, я вообще не сторонник так, ну, как бы рассматривать, что если бы там не дали время Карапасу на 13-м этапе. Но если все-таки с этой точки зрения посмотреть на результаты, то Нибали как бы выиграл бы Джира, да. И здесь еще вопрос еще у меня к тебе по словенцу Рогличу. Его команда, ее убогость, насколько она сыграла роль, вот насколько эти травмы Гессинка и Деплуса, вот они сыграли роль на исходе этой Джира.
Ну, тут однозначно я считаю, что D+ был основной картой, которую собиралась разыгрывать Джимбо Висма, но его нездоровье, они уже до последнего тянули, то есть он проигрывал на каждом этапе, мы с тобой вместе смотрели, да, это по 10 минут, чуть ли не 15 минут на каждом, последним приезжал уже там полумертвый. Они все надеялись, что он восстановит, что они поставят его на ноги, потому что он был, по сути, единственной железобетонной картой, которая тянула Роглича еще на первых многодневках, которые были UA Tour, например, да, там же он сделал огромный объем работы. То есть он просто просеивал пелотон один человек и потом в последний момент уходил на задние роли и где-то финишировал в десятке. Но он сделал огромный объем работы. И только на него делала ставка. А тут Роглич, во-первых, он сам не угадал с формой. Но это было абсолютно тоже очевидно, как мне казалось. Мы, собственно говоря, об этом говорили еще перед Италией. Перед Джир ди Италия. То есть, как бы нельзя выиграть и быть в топовой форме и на Адриатика, и на Романи, и на UA Туре, и еще 3 недели провести на высшем уровне на самой Джира. То есть никакие отдачи маек ничем нельзя замаскировать то, что ты промахнулся с этим. Он и так выдал прекрасный результат. Но вот отсутствие команды, отсутствие подспорья со стороны Деплю в первую очередь и, конечно, провал с 3-й недели. Ну, для других бы это провал был, наверное, в потере там 10 минут. Для него это потери все-таки там 3 минут, да. Но вот он случился. И как бы команде стоит сделать вывод, потому что нельзя угнаться за двумя зайцами, за зайцами. То есть ты не можешь выигрывать эти однодневки все подряд, косить их, и при этом потом заявляться на первый же этап гран-тура и пытаться там выиграть первое место. К сожалению, таких сверхлюдей не существует.
Окей, короткий вопрос, последний. Роглич, это победитель гран-тура в будущем?
Мне сложно тебе сказать, понимаешь как, я 29 лет ему, у него, в принципе, очень короткая карьера, я не знаю, насколько физиологически непосредственно он сможет противостоять. Мне кажется, что да, вот при другой программе, при программе, к примеру, Тома Дюмолейна, у него были бы прекрасные шансы на то, чтобы выиграть эту многодневку при наличии хотя бы полутора человек в команде, которые могли бы ему помогать в горах. Это отличная ставка на то, чтобы выиграть один из гран-туров. Но
И у
в этом
него
сезоне...
истекающий контракт в этом межсезоне у Роглича.
Разве?
Да.
Ну, хорошо, тогда все карты ему в руки. Правда, не знаю, куда бы он пошел. Не знаю, хотел бы ли я его в Мувистаре увидеть. Такой каверзный вопрос. Наверное, да, кто же не хочет такого гонщика увидеть. Но я думаю, что да, он выиграет свой гран-тур.
Окей, давай к неудачникам тогда двигаться, да?
Давай пройдем к неудачникам. Я вот знаю, что ты большой фанат Лопеса. Ну, не то, что фанат, просто ты сопереживаешь ему немножко больше, чем остальным. И хотелось бы захватить такие 3 человека, которые можно назвать по итогам Джира абсолютно точно неудачниками. Это Йейтс, Лопес и Думалейн. Что ты скажешь про каждого из них? Вот как ты видишь команда Лопеса, эти бравады Йейтса, это колено Думалейна? Где ты видишь, на чем они набили шишки? И вот как же так произошло, что они не попали в ту тройку, которую, в принципе, многие пророчили им, и даже мы в первом своем подкасте перед началом Джира говорили о том, называли эти 3 имени в топ-тройке.
Ну, давай с Дюмлана начнем, да, как самый такой легкий вообще вариант,
Увы, да.
почему ну, он стал неудачником, как бы травма колена, завал, да. На каждом гран-туре есть как минимум один явный фаворит, кто получает травму в падении, в завале или из-за болезни сходит или показывает плохой результат. На этот раз это стал Том. Как бы он был очень стабилен на протяжении всех предыдущих лет. И, ну вот наконец-то ему как бы не повезло, да. И мне здесь интересно, вот какую роль в этом сказалась тоже не самая сильная команда Тома, что он оказался именно вот время завала на этом этапе равнинном и не в самых первых рядах, да, где стоит именно и держаться контендером, куда может тебя подвести команда сильная. А он все-таки держался во втором эшелоне и как раз там и этот завал и был. И, конечно, тактика еще Хисенвеба, которая оставила после этого падения, когда уже было явно было проиграно около 5 минут, они оставили там и Омана, и Бакиланса там того же, которые все-таки могли где-то претендовать на более высокое место в генерале в случае схода Тома. Это как бы тоже такие вопросы вызывает слегка. Но в целом, я думаю, что для Дюмолана это, ну, не такой уж и провал в том плане, что он сошел относительно рано, он не получил и серьезной травмы не получил, он уже будет сейчас на гонках, которые будут через неделю, да, там критерием. Вот. И, собственно, мне кажется, что он будет участвовать в Тур де Франс, который подходит ему намного больше, чем этот Джиро, с крутыми подъемами. И с такими с очень горной второй, третьей неделей, и с крутыми и горами. Все-таки это не, ну, это как бы не самая сильная сторона Тома, да, что мы видели вот как бы на его практически клоне там Роглича, как он проигрывал в эти крутые горы, так, скорее всего, проигрывал бы и Том. И мне кажется, что все-таки вот на Тур де Франс у него побольше шансов будет в тройку попасть. Ну, то есть там как бы первое место наверняка кто-то из Инеоса займет, а вот второе место, ну, очень да.
Ну, Омен вообще закончил сезон, он сейчас лег под нож, у него была операция, и для него сезон будет закончен. Так что да, в принципе, у Тома единственный шанс это вернуться как-то, вернуть позиции команды непосредственно на туре. А что касается двух остальных товарищей в этой плеяде, Лопес и Йейтс, что ты можешь сказать о них?
Ну, Йейтс, ну, все-таки слегка мы его переоценили, да, я там скажу, что я его ставил там на первое место, я его переоценил, его форму, да, разделка у него была неплохая в этом году, и первая разделка у него была очень классная, здесь же тоже в Италии, но это были все-таки короткие разделки, да, более, и он их научился ездить, как мне кажется, более длинные, уже с усталостью и после равнинных этапов, вот как на второй разделке он проиграл просто очень много, и при этом он и в гору проигрывал. Ну, где-то случилась там промашка с формой, потому что это не тот Йейтс, которого мы видели в начале года, и не тот Йейтс, которого мы видели особенно в прошлом году, и на Вуэльте, и на Джиро, и потому вот эти все бравады, они, возможно, кстати, и были связаны с тем, что Саймон себя не очень хорошо чувствовал уже на первой неделе и перед гонкой. Этими бравадами хотел показать, что у него все наоборот, все очень круто, и что его атаковать не стоит другим гонщикам, где-то сбрасывать, где-то пытаться вот в этих эшелонах, где-то работать против него. То есть где-то, возможно, это было на это направлено, плюс и возможно, чтобы себя как-то приободрить. Но это не сработало явно. И полный, конечно, провал у Йейтса на этот Джира, там, несмотря, ну, как бы, на место в топ-10, да, но это все-таки не то место, которое сейчас ждут от Йейтса, и в целом он не смог ни за этап зацепиться, и ни в какой-то отрыв его не пускали, то есть он не проиграл так много, чтобы его вот там пускали в отрывы какие-то. Ну, все очень плохо было. Лопеса, который занял, как бы, 7-е место, да, всего на одну ступеньку выше Йейтса, Джира. Это вышло одновременно и хуже, и лучше, чем у Саймона, на мой взгляд, потому что очень неоднозначно Джира. С одной стороны, он установил 2 рекорда в горах, то есть 2 рекордных времени, в том числе и на Мартиролла. То есть там у Лопеса было лучшее время восхождения вот в новой эре, да, потому что все-таки не берут этих вот ну, явных кровяных доперов конца 90-х, начала 2000-х, ну, то Лопес был как бы в классной форме горной, но был прокол, было падение. На последнем горном этапе там, ну, вообще трэш был откровенный, когда его чувак сбил зритель в словенской майке, то есть там, ну, или с флагом там Словении, и Лопес просто психанул и надавал тому ляпасов откровенно. Вот таких и поехал дальше, собственно, ну, проиграл еще 2 минуты. Для Лопеса, ну это, конечно, неудачная Джира, но все-таки можно выделить и позитивы. Но в целом, как для гонщика, для которого, от которого и я ждал, что он все-таки сможет стать победителем Гран-тура, то вот его форма в разделках и то, что он все-таки не может ее никак подтянуть, это такой очень большой красный флаг. И все-таки как-то слишком много у него минусов, как для будущего еще все-таки топа в Гран-турах, потому что он вот эти короткие, крутые холмики, он очень плохо едет. Ну, хотя, казалось бы, он горняк. И в эшелонах где-то, и вечно в каком-то месте, там, где не надо находиться, он всегда находит неприятности. Это то, что отличает, кстати, вот Нибали, Фрума, да, от таких людей, как Лопес, которые, ну, как бы имеют и талант стать победителями, но ими никогда не становятся, это чуйка. И здесь вот в плане Лопеса еще хотелось бы, конечно, слегка подробнее обсудить эту ситуацию с болельщиком, потому что очень все-таки неоднозначная вообще реакция и в комьюнити была, и вообще среди официальных лиц даже, потому что Лопес не получил никакого наказания, хотя в правилах UCI официальных указано, что он должен был быть выгнан с гонки за удар зрителя, то есть нельзя гонщикам зрителя бить. И сейчас такой вообще каламбур получается, что все-таки Международная федерация велоспорта, она как бы начала расследование по этому эпизоду. И вот в официальном заявлении говорится о том, что они будут исследовать позицию организаторов Джира в этом плане. Хотя, на мой взгляд, это забавно. Потому что ну, само по себе решение о наказании Лопеса принимало как раз-таки жюри самой UCI. И получается, они как бы должны самих себя проверять и самим себе наказание выносить, что ли, за это неправильное решение. Ну, как-то глупо получается. Какое у тебя вообще мнение по этой ситуации?
Я считаю, что любой человек эмоциональный, который смотрел вот этап в прямом эфире, не зная вообще происходящего, да, и что произойдет дальше, он был абсолютно солидарен с Михаэлем Анхелом, да. То есть я считаю, что вот в этот момент он в целом поступил, как поступил бы любой человек на его месте. Очень мало людей могли бы сдержать свои эмоции. Но, с другой стороны, при всем любви, при всем уважении к тому, что делают велосипедисты, мне кажется, данный вообще инцидент, вот он, это не инцидент, это скорее даже прецедент, который может случиться. Потому что если они оставят без внимания любую агрессию гонщика по отношению к болельщику с рукоприкладством, сколько бы там ни попал по кепке или не попал вообще по человеку, это может быть очень негативно в первую очередь отразиться на велоспорте. Во-вторых, это показывает о том, что гонщик вправе такое себе позволить, если никаких санкций против него не применено. То есть с обоих сторон, при всем том, что он заслужил свое место в топ-10, ну, дисквалификация была бы абсолютно логичным решением. Поэтому я считаю, что эмоционально я с ним согласен, но при этом федерация должна была сделать, неважно какие органы, там проверяющие или какой-то аудит, должен в конечном итоге вынести решение о его дисквалификации. Возможно, не на Джира, возможно, отстранение от велоспорта на некоторое время, как это было, например, с другими велогонщиками, которых дисквалифицировали на
Например, с
три.
Масконом, с тем же самым
Масконом,
Вискаралем.
да, Гривко был, да, у него был эпизод, когда его дисквалифицировали на 3 или на 6 месяцев. Такие случаи были, чтобы это показали, что это все-таки красный флаг. Это не желтый флаг, не какая-то там желтая карточка. Все-таки так делать ни в коем случае нельзя. Это удар и по велоспорту, и по спонсорам, и вообще очень нездоровая атмосфера, которая может быть. Ни в одном виде спорта, по-моему, такого не допускается. При всей, опять же, понятной ситуации, которая с ним произошла.
И, кстати, вот этот эпизод, как бы, он очень действительно контрастирует с другими видами спорта, да, что вообще в целом, ну вот, на мой взгляд, делает велоспорт как бы самым тафовым сейчас видом спорта вообще. Потому что, ну, вот мы смотрим на все это преодоление, да, которое сами по себе гонщики во время этапов, во время многодневок, они борются и с и с собой, и с погодой, там буквально некоторые там упал, сломал там что-то, ну или просто там протерся, едет дальше типа нормально. Ну ладно, там с переломом не едут, но вот когда просто там протерся, да, или какие-то другие, ну там травмы слегка более мелкие, ну то едут и доезжают там до конца, и по некоторые показывают, что типа вообще все в порядке. Вот, как тот же Роглич, когда у него там просто вся попа была голая от того, что он протерся и по асфальту, такая как бы стертая до крови. Ну, показывают просто, что ему все в порядке, что у него все нормально. Но решение было действительно, ну, как бы странное, что вообще наказания не было. Я ждал, что как минимум ему дадут временное наказание и финансовый штраф довольно крупный. И особенно странно это выглядело на фоне того, что того же Илию Вивиани лишили вообще победы на этапе, и по сути Квикстеп и вообще остался без победы на этот Джира, что тоже их можно внести в вот это число именно провалов, да, Джира, потому что все-таки Илли Февр очень хотел хотя бы один этап выиграть. Это, собственно, цель вообще Квикстепа на многодневках этапы цеплять. Во-первых, отняли за как бы за такой, за более мелкий инцидент, да, он там, хотя и подрезал там, конечно, спринтера из трека, но все-таки это вот очень контрастирует такое жесткое решение по отношению к итальянцу с именно решением в отношении Лопеса.
Бей своих, чтоб чужие боялись. Ну, во-первых, да, без побед Квикстепа я вообще себе не представляю велоспорт последних нескольких лет. А тут и Юнгель спросил, и действительно с Вивиани, который дома хотел в майке национального чемпиона что-то выиграть, и он выиграл этот этап, и довольно сомнительное решение. Ну, в общем, такое своеобразный итальянский подход ко всему, да,
Ну, вот, кстати, еще
эмоциональный.
вот еще хотелось бы сказать о Бобби Юнгельсе. Вот, на мой взгляд, уже пора заканчивать на самом деле вот с этими грантурами ему с ну просто ну он не совсем под это создан, на мой взгляд. Они начали из него лепить вот этого претендента на топ-10 грантура, там на топ-5. Он, да, там он там все это дело въезжал, но когда у человека такой мотор и такая способность ездить и в холмы, и по равнине, и он уже выиграл Льеж-Бастон-Льеж, на мой взгляд, ему нужно сконцентрироваться именно на однодневках, и там он будет монстром. Спустя год-два просто будет все выкашивать. Тем более в такой команде, как Квикстеп. А все-таки на грантуры нужно слегка других людей именно пробовать Лефевру.
Я с тобой согласен, при том, что я очень следил за его карьерой, и в 2017 году он зашел в топ-10 в Джиро, тоже очень представительный состав тогда был, и боролся наравне с тем же самым Моллемой и с Адамом Йейтсом, правда, из Формула. Но
2 года
действительно,
назад
вот,
топ-5 был.
да, то есть, ну, на самом деле, как бы, что-то пошло не так. Мне кажется, что как раз однодневки — это его формат, а он показал еще раз, что, ну, или форма была недостаточная, да, что
Но
тоже,
этот год
как бы...
вообще глупый был, по-моему, в плане подготовки. Он ездил и Амлупы ездил в конце февраля, то есть он очень много гонок, он практически всю весну гонял однодневки, а потом, ну, как бы внезапно решил пропустить Арденны, где в прошлом году выиграл Монумент, и ехать Джира. И в итоге так вышло, что он пропустил вот этот свой и финал крутой формы, да, которая была у него этой весной, и которую можно было использовать в Арденнах, но при этом не набрал ничего к Джира и был вообще в яме. Ну, то есть, ну, по-моему, Юнгельс это тоже один из основных таких провалов этой Джира.
Ну, посмотрим, может быть, он за что-то зацепится на Тур де Франс, я имею в виду какие-то
Если он
отдельные
там
этапы или
поедет
разделки.
вообще.
Ну, вроде есть в его календаре это. Давай плавно, вот мы говорим квикстеп, подразумеваем спринты, перейдем к спринтерскому зачету. Я скажу тебе честно, что это, наверное, лучшее, что я видел за последние годы с точки зрения спринтерских разборок. То, что показали Демар и то, что показал Акерман, и это противостояние до последнего этапа. Но это было очень круто на самом деле. Вот есть ли у тебя какая-то доля разочарования от того, что Калиб Эванс сошел и многие другие спринтеры, тот же Вивиани сошли, не доехали там несколько этапов, не поборолись до конца? Или вот все-таки перевешивает вот эта вот фантасмагория, которую мы наблюдали между французом и немцем на всех спринтерских и полуспринтерских этапах и даже промежуточных спринтерах, которые они между собой пытались разыграть?
Но Керман явно был самым вообще быстрым спринтером на этой гонке, да, и тут, ну, как бы надо отдать должное и тебе, потому что ты перед стартом этой гонки говорил, что Керман возьмет майку. Я не верил, что он преодолеет горы эти. И у меня, кстати, вот вообще подозрение, ну, во-первых, Акерману на руку сыграла отмена Гави, а во-вторых, вот, мне кажется, 17-й этап, где он приехал вообще последним и очень плохо себя чувствовал там после падений и после мартирола. Вот у меня есть такое подозрение, да, я не могу это доказать, но что его где-то привезли на машине. Вот, потому что такое очень часто бывает, и как бы и гонки уже нельзя было терять еще спринтеров, потому что, по сути, остался один Акерман, остался Демар, который как бы второго уровня спринтер, да, и потом, ну, просто, ну, какие-то левые мужики там, вроде там и Билетти там из Андрони, ну, то есть это вообще, ну, по сути, не спринтеры для гран-туров. А тут они вполне претендовали уже и на призовые места. И, то есть, если еще и Акерман бы как бы сошел, то, ну, вообще никакой бы не было интриги ни за очковую майку, ни за горную. И вот мне интересно все-таки, что же там реально происходило на том этапе. Вообще, потому что это был единственный этап, когда Акерман не улыбался, вот этих видео, да, которые снимали для Евроспорта. Вот это вот был единственный этап, когда он выглядел реально очень хреново и почти как мертвец. Но потом он слегка ожил и сумел все-таки на 18-м этапе эту майку вырвать. То есть там просто нереально дотерпел Чима, да, из отрыва. Вот буквально пару метров у Акермана он выиграл, но все равно как бы Демар там, ну, где-то просел и вообще не смог начать свой спринт нормально. И Акерман взял майку. Ну, если брать в плане чистой скорости, то абсолютно здесь как бы заслуженная майка. Но мне все-таки интересно, что там было на том этапе. Ну, по поводу других спринтеров, я вот реально еще не, ну, как бы не, этот момент там не учел в нашем преджировском подкасте, да, что у многих, у таких, как и Гавирия, все-таки вот эта вот первая неделя, где было много спринтов, и вторая, третья, где много гор, что они вообще не собирались, ну, их ехать, как Ювен и так далее, что они просто одну неделю они выкосили там максимум очков и призовых для своей команды, где-то и победы взяли, да, но все-таки у того же и у Гавири и у Юэна были победы, у Юэна вообще две. И просто после этого просто можно было им сойти, реально готовиться к Тур де Франсу, где еще можно, видно, еще побед косить.
Да, так оно и было. Но 18-й этап великолепный. Если у кого-то есть возможность, пересмотрите, как вот, не зная еще, сколько очков наберут на этом этапе, и как бился по своему рулю и по себе Акерман, думая, что он проиграл эту майку, заняв второе место, рассчитав, что первое место ему хватит для майки, а потом оказалось, что Демар финишировал отнюдь не в тех очках, которые ему нужны были, всего лишь восьмым. Ну, в общем, это было очень эмоционально, такой учебник, как можно проиграть майку. Еще об одной майке, может быть, пару слов скажем. Буквально это майка горного короля Чиконы, который на первых же этапах ее забрал абсолютно по делу и без шансов, никому ее не отдал. Я бы еще здесь выделил Мастаду, о котором я говорил, как одним из претендентов на горный. Он прекрасно показал Джиро. Он не боролся за горную майку, скорее больше Андрони боролись за отдельные этапы, и у них это очень неплохо получалось, так как они выиграли целых два этапа, да, по-моему, они выиграли на Джиро.
А, нет, один они
Один
выиграли
этап,
этап
да, ну
вроде,
вот
да.
один этап выиграли, и в принципе для команды их уровня это большой успех. Что ты еще здесь можешь отметить, что-то может быть в этой номинации, что-то интересное было?
Ну, вообще, конечно, очень слабое было соперничество, которого практически не было. Как бы Чиконе сразу же, ну, вообще проявил себя главным претендентом, да, еще там на первых этапах он уже взял майку, ее не отдавал, и никто особо не претендовал. Где-то здесь как бы сказалось то, что никто из основных фаворитов, ну, вот все-таки где-то не просел. Они или сразу сходили, как Дюмулан, да, или как Майка там, Йейтс, они все-таки в топ-10 они держались, и никто как бы из них не провалился. Ну и в целом как бы разочаровала активность вот этих горняков там второго, третьего класса, таких как Бен О'Коннор, тот же самый, на которого я надеялся, как в топ-15. Ну, там были как бы травмы, да, там и колено, но все-таки Ну, хоть в один отрыв можно было проехать. Dimension Data на этой гонке, конечно, ну, кроме там мест в топ-5 вот их спринтеров, там того же Ницела, они вообще ничем не запомнились. Ну, то есть, ну, такая команда, как бы из мирового тура, которая вообще менее была приглядная, чем команды из проконтинентального. Что как-то
Да,
так.
согласен. У
Вообще
них, наверное,
борьбы не было.
лицо грустное, как у Акермана на одном этапе, у них на всех было. По Чиконе. В прошлом году он занял второе место после Криса Фрума. Насколько думаешь, насколько это может быть итальянский веранг?
Ну, мне кажется, все-таки Чиконе не того уровня горняк в данный момент, чтобы быть именно самым топом-топом, но вот где-то как раз-таки, ну, что-то вроде Микеля Ниеве, да, вот из него может вырасти.
Окей, пойдем тогда к нашим открытиям. То, что запомнилось больше всего, кто нас поразил на этой жюри, от кого мы не ожидали результатов. Наверное, стоит здесь упомянуть в первую очередь Инеоса Сивакова. Топ-10 для такого молодого гонщика, который абсолютно неожиданно и в течение всей гонки еще не было известно, кто будет капитаном команды. Он полностью закрыл этот вопрос. Кто тебе приглянулся, кого ты вот отметишь с большими знаками, тремя плюсами, двумя плюсами, каким-то одним плюсом, и считаешь, что вот это вот что-то, что чего-то совсем никак не ожидал, в хорошем смысле слова.
Ну, как бы Карапас это понятно, да, наверное. Из именно генеральщиков, кроме Сивакова, наверное, лучше себя проявил Моллема. Ну, потому что в такой конкуренции все-таки не ожидалось, во-первых, от Моллема места в топ-5. А если ожидалось, то как бы неожиданно активен был вообще голландец, который обычно присасывается к последнему колесу в группе и пытается как-то выживать в этих горах. Но Моллема и атаковать пытался, и вообще в целом работать более активно, да, ехать. Ну, еще Майка неплохо себя проявил, потому что я вообще как бы не, ну, я вообще не думал, что он как бы выживет в этих горах, там, но все-таки, на мой взгляд, ну, как бы не настолько топовый горняк, и при этом у него и разделки нет сильной. Но место в топ-6 он свое, ну, можно сказать, что заработал честно. Кто еще меня так как бы удивил? Наверное, это Хью Карти из EF Education First. Это молодой горняк из Британии. Вот у него как-то не хватало на предыдущих гран-турах, он тоже был активен на отдельных этапах. Но вот у него не хватало этой восстанавливаемости и выносливости, чтобы быть ну, как-то более стабильным, да, на все 3 недели. А здесь он проехал неплохую вторую разделку и был вообще на второй-третьей неделе одним из самых сильных вообще гонщиков в горах. И то есть это очень круто для такого молодого для молодого горняка, его восстанавливаемость должна улучшаться только с годами. Но так в целом, наверное, маловато кто удивил именно. Ну, так вот очень сильно из генеральщиков, еще из горняков. Я только скажу, что я очень рад еще за Эстебана Чавеса, что он выиграл этап, хоть он сейчас явно, у него еще 3-4 килограмма лишних есть, но это шаг в правильном настроении, именно в правильную сторону шаг. И это гонщик, которого хочется видеть в топ-10 гран-туров, как минимум. Хочется видеть его улыбающимся, потому что, ну, реально человек прошел очень сложный путь. И смерть девушки той же самой. И вот во время и пути он показал свой характер. Как бы он там не сдавался и боролся, несмотря на болезни, несмотря на все эти удары. И потому все-таки Чавеса, ну вот это чуть ли не моя любимая была вообще победа на этой Джира. Вот очень приятно его было видеть.
И с родителями довольно эмоциональный момент.
Да, 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 вообще
Выглядело
супер
очень
было.
красиво. Да, Education First, который ты сказал, ну, это единственная команда, которая имеет трех представителей в топ-20, на секундочку. Как это незабавно звучит. Вот. Ну, да, они неплохо показали. На каждом этапе кто-то пытался врываться, кто-то держался с лидерами. Увы, не один и тот же человек, поэтому они не заехали в топ-10. Но все близко, близко и близко было. Ну, я еще раз отмечу Маснаду, потому что человек ездил в очень много отрывов и при этом остался в топ-20. Мне кажется, это огромное достижение для молодого и перспективного парня. Посмотрим, куда он вырулит в следующем году, потому что Андрони это такой очень хороший стартовый трамплин, но дальше, куда занесет его карьера, будет интересно за ним понаблюдать.
Ну, он уже вроде бы в треке, он уже подписался с
А, он уже в
командой.
треке. Ну,
Он уже
прекрасно.
подписался с командой мирового тура, только я забыл конкретно с какой. Ну, вроде бы трек, да, он будет как раз таки с Джулио Чиконе, там вот его типа будут с парка, у них там каких-то корняков для Джира, для итальянских гонок у трека. И возможно, кстати, вот они будут там и с Нибали, кстати, вот еще, ну, как бы составят такую команду еще для Нибали в треке.
Что ж, мы очень много узнали, кто подписывается в трек. Что дальше нас ждет? Скажи, нам уже готовиться к Тур де Франсу, или мы все еще просмотрим ключевые гонки перед Тур де Франсом, критериум Дофине? Что бы ты посоветовал вообще в ближайшее время смотреть, на что ориентироваться? Куда заведет нас мир велоспорта в ближайшее время?
Ну, это, собственно, есть уже подготовка к Tour de France, да, как бы критериум. Обычно, кто выигрывает критериум, тот, ну, потом в топ-3 и на туре. Потому это вообще ключевая гонка в плане подготовки. Я ее очень советую смотреть. Это тот же тур Швейцарии еще через неделю после Дофине будет. То есть они там на 1-2 дня они будут там между собой пересекаться. То есть там Дофине 9 июня стартует, а Швейцария 15. Ну, то есть это вот два еще таких две недельных, там даже и полутора недельной гонки мирового тура, одни из самых вообще престижных, и потому вот как бы их стоит смотреть. Плюс будет еще перед Тур де Франс еще будут и национальные чемпионаты, и там тоже бывают интересные баталии в той же Бельгии, в той же Италии, Франции. Как бы тоже, если ездить посмотреть, то можно это сделать. Мон Венту Челлендж будет, кстати, опять. Это будет 17 июня. Тоже очень советую глянуть. Это однодневка с именно восхождением на Мон Венту. И она, по-моему, только второй или третий год в календаре. Но очень интересно там.
Что ж, действительно, критериум последние из 7 последних победителей 5 выигрывали Тур де Франс впоследствии в тех же годах. Она уже начинается в это воскресенье. Гонка, за которой стоит посмотреть. Много интересных лиц там будет. Что ж, тогда мы, наверное, будем прощаться с вами. Я не знаю, есть ли у тебя какое-то заключительное слово, что бы ты хотел сказать, чего мы еще не успели упомянуть, и что вот пришло тебе в голову сейчас, о чем хотелось бы сказать.
Да, наверное, практически все обсудили, потому просто ну, хочу, чтобы люди проникались этим видом спорта, потому что это не просто какие-то там покатушки под голос Курдюкова, да, это действительно, ну, вообще и борьба, и физическая, и интеллектуальная, и ментальная, и вот наблюдать за ней очень круто.
Да, я полностью с тобой согласен. Что ж, спасибо большое, что слушали нас. И я надеюсь, что это один из тех подкастов, который позволит вам и заинтересует вас. И вы сможете подписаться на Patreon, где есть еще отдельные подкасты, которые не выходят в общий доступ. Также мы хотим отдельно поблагодарить нашего спонсора GGBet, больше, чем просто букмекера. Регистрируйтесь с промокодом SportHub и получите бонус 100% на первый депозит до $50. Ну и, конечно же, нашего технического партнера HyperX, который предоставляет нам оборудование для того, чтобы мы записывали и были более качественные, и более близки к вам и по слуху, и по духу, и по всему, что вы сможете у себя услышать в ушах. Спасибо большое тебе, Леша. С вами сегодня был Алексей Борисовский и Саша Маноха. Я надеюсь, что мы еще с вами услышимся в ближайшем времени и что у нас будет повод поохать, поахать и поперемывать кости велогонщикам.
Да, конечно, услышимся. Будет у нас обязательно превью Tour de France. Наверное, не такое объемное, как было под Жира, да. Все-таки мы, наверное, обойдемся без обсуждения каждого этапа, потому
А
будет
жаль.
слегка легче нас слушать. Так что всем спасибо за внимание, кто слушает нас. Услышимся.
Пока-пока.